про інвестиції. Україна є однією з найбільш привабливих країн для вивчення потенційних інвестицій серед менеджерів фондів, що інвестують в країни Європи, Близького Сходу і Африки. Так це чи не так? І що це означає? Дізнаємося зараз у аналітика Dragon Capital Сергія Форси. Доброго ранку.
Доброго.
Отже, що це означає? Чи справедливий це твердження?
Ну, смотрите, это был опрос авторитетной организации, поэтому тут даже вопрос несправедливый или несправедливый, так и есть, это факт. Вопрос только в том, ну, почему это возникло и какая часть управляющих фондов интересуется Украиной, потому что если там дальше читать новость, то они расшифровывают, что большая часть из них — это Россия и страны СНГ. В России сконцентрировано достаточно большое, ну, это относительный финансовый центр, и для них понятен украинский рынок, более-менее понятен, хотя тоже далеко уже сейчас не понятен, как раньше, но интерес прежде всего от этих людей, в принципе, там, от Казахстана и так далее, и сформировал вот этот вот высокий рейтинг Украины. Но это факт, да, и он базируется на тому, що у нас дійсно є успіхи, і в тому, що ми дуже дешеві.
Це приємний факт. От це важливо останнє, що ми дуже дешеві. Я от протягом останнього місяця двох дуже багато чую про Африку в контексті інвестицій і в тому контексті, що туди вливається дуже багато грошей. Тобто те, що ми задешево погоджуємось працювати, це і є одним із основних чинників.
Вопрос не робочей сили, это вопрос стоимости активов, потому что это же портфельные инвесторы, это не люди, которые там строят заводы. Поэтому да, мы относительно, ну, вот насчёт украинцев, которые задёшево соглашаются строить, вот спросить у тех, кто открывает заводы на Западной Украине. Таких проблем, которых у них там, они, наверное, нигде не сталкивались. Никто не хочет работать. Поэтому и задёшево, и чуть-чуть дороже не хочет работать. Поэтому, но да, в плане инвестиций мы конкурируем с Африкой. Если вы спросите там у лондонских инвестбанкиров, с кем они сравнивают Украину, то вам назовут сейчас Гану, например. Вот Гана сейчас аналог Украины. Просто Африка, она вообще очень большая, там очень-очень много людей, соответственно, у них есть вот такое вот большое преимущество. Ну, у Украины другие преимущества.
А які?
Ой, ну, во-первых, в первую очередь дешевизна. Во-вторых, в Африку все-таки Африка остается Африкой даже со времен доктора Айболита. Там страшно. Там все, кто ездят, они ездят с автоматчиками туда. Так или иначе, вы за пределы столицы далеко все равно не уходите. Поэтому вот развитие, можно сказать, общества в Украине, оно, понятно, мы сильно отстаем от Европы, но мы гораздо опережаем Африку. И в этом плане здесь комфортнее, здесь понятнее, здесь более-менее цивилизованный мир. И... Ну и опять же дешевизна и близость этой дешевизны к Европе, потому что сейчас вот то, куда, например, как мы видим тренд, это тренд в недвижимость, который идет и в первую очередь не жилую, а инфраструктурную недвижимость, ТРЦ, офисные центры и так далее. И вот это вот вы можете там снять офис в Киеве, покрывать все СНГ вокруг и здесь и сделать это очень дешево, например. И там и Польша и так далее, по сравнению с Варшавой и Берлином мы гораздо дешевле.
Власне, у нас нещодавно в студії була Анна Вузяк, вона працює як волонтерка неурядових організацій в Республіці Конго, демократичні, розповідала про людей з автоматами, про постійну охорону людей, які приїжджають з Європи чи Сполучених Штатів Америки, які працюють там волонтерами. Тому, очевидно, незважаючи на корупцію і всі ті речі негативні, які є в нас, ну, принаймні, оця складова комунікативна, вона набагато простіша в Україні, так?
Да, ну, тут, простите за расизм, но тут белые люди с белыми людьми. Ну, то есть это действительно важно, потому что вопрос даже не цвета кожи, потому что половина инвесторов, которые, ну, часть приезжает, они других рас. Вопрос в том, что цивилизационные и ценностные вещи совпадают. И, условно, здесь иностранец – это не актив, которого можно похитить и получить за него деньги. Поэтому... Но, опять же, если вы издалека смотрите в Украину, вы можете подумать, вот так там же гражданская война идет. Да?
Чи можно говорить, что эта инвестиционная привабливость Украины, она покращилась, зокрема, и завдяки боротьбе с коррупцией? Ну, я тут цей термин беру в лапки, бо ми до нього и наши слухачі по-різному можуть абсолютно ставитися. Хтось вважає, що це фікція абсолютно і ніяких жодної користі из цього немає. Хтось навпаки каже, що от ми побачимо плоди скоро.
Вопрос, что мы понимаем под борьбой с коррупцией. Например, очищение банковской системы – это же тоже борьба с коррупцией. Это да, это является одним из факторов, почему. Вся вот эта макроэкономическая стабилизация, которая состоялась, она отчасти тоже была борьбой с коррупцией. То очищение в Нафтогазе, которое было, это тоже борьба с коррупцией. У нас нет посадок, и это то, что от нас ждут инвесторы и Международный валютный фонд. Но у нас есть улучшение фундаментальных вещей, вот этой вот макрооснова, которая заложила просто основу для того, чтобы сейчас, например, смотрели наши евро облигации. И говорили, окей, да, 7,5% — это лучшая доходность в мире, и смотрите, они же сделали очень много. И это отчасти тоже борьба с коррупцией.
цей рівень, який є зараз, на вашу думку, ну, це стеля, якої ми досягли, чи в принципі є тенденція, що в перспективі за рік, два, п'ять ця ситуація ще більше покращиться?
Ні, ми так низько упали, що нам ще рости і рости. Вопрос, будемо ли ми щось робити для цього, тому що самі по себе ми рости не зможемо. Поэтому будет, смотри, даже до того всех, до реформ, мы помним, что когда в мире много денег, деньги куда-то идут. И мы помним, 4-й, 5-й, 8-й год, лучшие года для экономики Украины, тут не было никакой борьбы с коррупцией, вообще не было. И коррупция процветала просто на ура. Но были деньги, которые заходили, поэтому деньги все равно будут заходить. Вопрос качества этих денег и вопрос, какой качественный рост они дадут.
Як и коли вони будуть заходити?
Ну, смотрите, процесс идет, да, то есть процесс уже начался. Он очень инерционный, то есть он идет достаточно тяжело. Сейчас уже люди начинают смотреть. Мы видим уже эти, ну, с одной стороны, с Китаем подписанный ряд меморандумов, которые вроде как уже в проекте, во-вторых, то, что мы видим по активности, опять же, интересы иностранных инвесторов здесь, он сейчас уже на уровне посмотреть и прицениться. Если раньше просто приехали, поговорили, уехали, сейчас уже поехали, поговорили, давайте посмотрим документы, давайте поедем на объект, давайте посмотрим. Дальше уже пойдет элемент покупки. Мы видим, с одной стороны, на этой неделе и на следующей Украина сделает первое размещение еврооблигаций за 4 года. Это будет очень большой шаг. Там, кстати, депутаты еще должны проголосовать один законопроект для того, чтобы это осуществилось. Вчера они очень с большим трудом сделали просто внесение в порядок дня этого, поэтому пока все упирается в это. Плюс на локальный рынок, вот именно в гривневые бумаги, впервые там тоже с 2014 года зашли иностранные инвесторы. Это тоже очень большое дело, на самом деле. Поэтому видим, что постепенный процесс захода идет. Это коррелирует с теми 2% роста, это не 10% роста и не миллиард долларов, которые заходят, но это уже начало процесса.
От нещодавно в нашій студії був віце-президент спілки пасічників України. Даруйте, я зараз так конкретизую дуже. Це було, здається, 19 серпня, у них професійне свято 20-го числа. І Леонід Веред, і він розповідав фантастичні якісь речі про галузь свою, в якій він дуже багато років, і каже, от причиною того, що у нас зараз такий підйом, це те, що держава на нас не звертала уваги за всі 25 років. Ми собі самі жили своїми вуликами, бджолами, і самі розвивалися, як могли. Тобто ми зараз можемо говорити після певного квотування і відкриття кордонів до Європи, ринку в тому числі, що якісь галузі, напевно, вистрілили. Я не знаю, чи це коректно говорити з точки зору економіки. Тобто ми чимось вже можемо торгувати на рівні. Чи це створює теж певний імідж, даруйте? Тобто людина купує український мед там у Франції чи в Сполучених Штатах, чи де там, от куди його відправляють. І думає, о, якщо там от є якась хороша продукція, і я її вживаю вдома конкретно, не вже переробку, а конкретно звідти. Можливо, є сенс розробляти там якісь інші речі?
Ні, понятно, що це позитив. Вопрос, наскільки цей позитив дійсно впливає на прийняття рішень. Це вже спорний вопрос. Но какую-то маленькую там каплю в океані оно дає. І ягоди, які ми зараз заполонили вместо польських всі супермаркети там Германії, Британії і так далі. І мед, і грецькі орехи, то і грецькі орехи. Тобто от це все є. Но насколько это приятно для этих отраслей, которые так или иначе туда поставляют, но насколько это влияет на, в принципе, инвестиционную привлекательность, это спорно. Ну, оно влияет позитивно, но вам трудно оценить, что, о, я съел меда, да, я пойду
да, и куплю там 20 вуликів
да.
Собі.
Тем более, опять же, нет рынка земли, ну, кто придет? Ну, как вы придете? Куда вы придете?
Власне, земельная реформа – это барьер?
Да, огромный барьер, который стоит уже там 16 лет в виде моратория.
Мы цікаві інвесторам, як країна із родючою, плодючою землею, в тому числі.
Ну, это наш актив, это наше конкурентное преимущество. Мы его не используем.
9:44 на студійному годиннику. Я нагадую, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Анастасія Багаліка і Василь Шандро працюють у прямому ефірі. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом, Артем Коржин забезпечує нам відеотрансляцію.
Ну і хочеться запитати, от Україна поступово піднімається у рейтингу Doing Business. Цього року ми будемо спостерігати, очевидно, ще один рух вперед. Він не настільки, можливо, значний, як ми би хотіли. На що він реально впливає?
Ну, во-первых, он отражает реальную картину в какой-то степени, и мы можем сказать не то, что там инвестор посмотрел на этот рейтинг и принял решение, хотя такое тоже, возможно, бывает при оценке. Действительно, они на это смотрят. Как бы это ни парадоксально звучало, но при встречах с инвесторами, когда говоришь, ну, когда, что? Ну, вот смотрите, вы doing business здесь, а Грузия здесь. Что вы от нас хотите? Такое тоже звучит. Но есть и просто, что вы на земле, условно говоря, трейдинг отражает, насколько вам легче вести этот бизнес, действительно легче. Поэтому это позитив, однозначный позитив.
А який потрібен прорив, скачок для того, щоб про інвестиції говорили не приїхати прицінитися, а вже приїхати і вкласти?
Давайте так, і так будуть вкладати. Вот і так зараз вот приїдуть, посмотрять і будуть вкладати. Тобто вопрос же степені множества, да, вложимо, що в мірі дуже багато денег, і в нас в 4-5 году, в 6-7 і так далі вкладывали много. Но это, опять же, не те инвестиции, которых мы хотим. Что ключевые факторы, которые мешают инвесторам вкладывать? Верховенство права и его отсутствие полностью. То есть судебная система и силовики. Это две самые большие проблемы.
Когда немає у людини гарантии, власне, да, что ей гроши не зникнуть тут бесследно.
Они приезжают, вот прямой разговор. Ну, слушайте, мы сами знаем, куда что вкладывать. Не рассказывайте нам, как заработать. Обеспечить нам безопасность.
А який рівень інвестицій, яка кількість інвестицій нам потрібні для того, щоб щось почало змінюватись відчутно для більшості країни?
Много. Ну, то есть, условно, я могу сказать, там, 10% ВВП прямых инвестиций, к примеру. Ну, вот эта цифра такая вот, взятая с потолка, но как минимум. У нас сейчас меньше, там 20% ВВП на начальном этапе, потому что у нас, в принципе, маленькая ВВП. Это должны быть ощутимые десятки миллиардов долларов прямых инвестиций, которых пока что нет. То есть, ну, вот когда оно выйдет на такой уровень, действительно, эффект будет вот какой-то более-менее чувствительный.
Як его можно будет відчути?
Рабочие места. Прежде всего создаются рабочие места, начинается конкуренция за рабочую силу, повышаются зарплаты.
Сергій Фурса, аналітик Dragon Capital в нашій студії про інвестиційний клімат. А от ви вже якраз зачепили тему, ну, якщо просто сказати, кількості грошей, які б ми хотіли отримувати, про те, що заводи відкриваються, але люди не особливо охоче підуть на 6-7 тисяч, хоч ми кажемо, що це велика зарплата для українців. Я знаю людей, наприклад, ну, майстрів, які працюють на будівництві, професійні люди, без освіти там вищої, але які от отримали добрий досвід. І, ну, направду, там місячна зарплатня в Словаччині, в Чехії, в Італії чи в Іспанії – це, ну, на кілька порядків вище, ніж ті суми, які називаються в нас, як, ну, така достатньо прийнятна заробітна платня. От тут, власне, йдеться про те, що є якісь статистичні речі, як ми себе міряємо, наскільки вони відрізняються від реальності. Я знаю, це дуже болюча річ, бо це питання зради оцієї тотальної, про яку ми дуже часто говоримо, про відсутність заробітків, мізерні пенсії там, ну, і так далі, і так далі, і так далі. Але якщо говорити про цей чорний ринок або альтернативний грошовий ринок, наскільки він досліджений і ну, ця реальність з реальністю статистичною, наскільки вони розбігаються?
Они на самом деле более-менее учитываются, потому что даже если вы работаете на черном рынке, вы потом все равно покупаете
товары
что-то.
Тут.
Да, и НДС платите. То есть, а насчет Польши, Словакии, ну да, там зарплаты выше, это действительно фактор, сейчас фактор в том числе, почему трудно найти рабочую силу на Западной Украине. Но с другой стороны, там и уровень жизни другой, там уровень жизни дороже. Соответственно, вам нельзя сравнивать зарплату в Польше и в Украине с точки зрения того, как вы хорошо на эту зарплату живете. Потому что там...
Тобто нам выгодно работать там, а жить тут.
Да. Да, ну так и есть, да. И так на самом деле и происходит. Очень многие делают, насколько я знаю, маршрутки, которые в 5 дней в неделю, в понедельник вас увозят, в пятницу привозят. И фактор стабильности во многом на валютном рынке в этом году – это фактор этих денег. Еще там миллион человек уехало зарабатывать, миллион человек привозит сюда деньги. Поэтому да, так выгоден. Ну просто вот у нас действительно у нас очень дешевый уровень жизни с точки зрения затрат. Несмотря на рост коммуналки и так далее, это все и там уже и так есть. Да? Просто в среднем тут гораздо дешевле.
Чому зараз, от ви згадуєте, 4-й, 5-й, 8-й роки, чому раніше в нас інвестували без якихось відчутних змін, а зараз за ті самі гроші хочуть набагато більших зусиль?
Ну, я говорю, во-первых, инвестировать все равно будут. Да, вот сейчас вот пройдет этот шок, и инвестиции пойдут. Просто перед 4-м годом, вот тогда у нас не было шока. Шока войны, шока резкого падения экономики. А система очень инерционная. Во-вторых, 5-8 год – это сумасшедшая ситуация на мировых рынках. Это абсолютный рост всего. Это рост сырья, который вызвал интерес к Украине. Это бульбашка на рынке кредитования. Как вообще эти инвестиции шли? Здесь покупали банки. Покупали банки, потому что все покупали банки в мире. Надо было покупать банки. И они покупали, кредитовали, заводили сюда тучи денег просто потому, что это был тренд. И где-то кто-то в Нью-Йорке принял решение, развиваем. Да? И пошла волна миллиард долларов вот просто потому, что там для них это копейки. И мы просто выигрывали от мировой ситуации. Потом в 2008 году все это закончилось. И раз, и мы оказались там, где мы оказались. Просто потому, что это был не наш рост, не который мы продуцировали. Это рост импортированный. И финансы были импортированы. Вони як прийшли, так і вийшли.
В що інвестує Україна всередині країни? От вчора проголосований був закон про освіту, який викликав дуже багато дискусій. Перед вами в нашій студії годину тому була міністерка освіти і науки України пані Лілія Гриневич. Звісно, це перемога для неї і її команди, хоча багато дискусій, очевидно, ще й будуть після прийняття цього закону. Інвестиція в освіту, в що ми інвестуємо? Чи можна хоч на загал окреслити якісь напрямки, які вам видні, але, можливо, мені, як не економісту, не видні, і які вже, можливо, дали результати. В тому числі, може, і освіта, хоча про якесь величезне зростання, наприклад, заробітної платні, ну, не йдеться. Хоча йдеться там 50%.
Ми говоримо зараз про інвестиції людей або государства?
Держави. Держави саме. Тобто державного бюджету, наших з вами грошей.
Ну, у нас дуже куций бюджет. Из того, что мы видим в последнее время, две основные вещи — это децентрализация, которая дала, вот она видна в статистике, она видна существенно по росту капитальных затрат. Деньги распределились, и они, это действительно работает. И строительство дорог. Это тоже видно в статистике, это тоже, и это работает всегда с большим мультипликатором. Вот эти две вещи, которые сейчас действительно видны, что государство туда вкладывает. То есть вы видите, как в Киеве там на улицах условно, или я еду на дачу по селу Блистовице, и там делают тротуар, которого там не было никогда, 30 лет не было. Ну вот сейчас делают. Но это же все отражается. Это все экономика, это все инвестиции, то же самое. Ну и как дороги. Дороги такие глобального значения. Понятно, что нам еще строить и строить, там в разы надо больше, но это всегда как кровь экономики. Транзитная, экономическая активность как таковая. Вот это то, на что сейчас хватает денег. Денег просто мало, да? У нас очень маленький бюджет, у нас очень маленькая экономика.
Ну, плюс оборона, очевидно, забирает...
Ну, на самом деле, я бы не был так вот, что там забирает определенную сумму, но это не критические суммы забывают. Плюс там много внутренних заказов идет и так далее. Милитаризация экономики не даст какого-то эффекта, но все равно мы понимаем, что это то, что тратится внутри страны в основном.
А громадяне?
Ну, смотрите, у нас сейчас... традиционно у нас было 2-3... Это матрас, ну, неинтересно, недвижимость и... депозиты. В 2014-2015 году люди забрали депозиты, начали инвестировать в недвижимость. Мы видим, что произошло с Киевом, все начало строиться сумасшедшими темпами. Этот тренд уже закончился, уже не инвестируют.
Тобто квартиры уже не купуют?
Нет. Ну, потому что вот этот вот доп. Спрос, он ушел. Вы перестали забирать деньги из банка, вы возвращаете деньги в банки. И плюс Донецк, Луганск, кто приезжал, они тоже покупали. А строятся по, как строились раньше. Соответственно, у нас есть избыток предложения, которое так или иначе будет скоро виден на рынке. И отчасти будет заморозка проектов. Но нам тут везет, потому что очень часто стройки – это коррупционные деньги, и они не кредитные деньги. Им ничего не стоит это достроить. Просто будут там стоять темными. И сейчас открылась очень хорошая возможность. Это Национальный банк разрешил выводить деньги за границу. То есть вы можете инвестировать в том числе в украинские ценные бумаги за рубежом.
Наскільки долучилися до цієї привабливості, до підвищення рівня цієї привабливості інвестиційної, власне, українські економісти, ваші колеги-експерти, чи залучають вас іноземні компанії для того, аби ви їм щось підказали? Чи вони сюди засилають своїх експертів, ті тут живуть, дивляться, спілкуються і намацують щось, і потім несуть звіти, власне, замовникам?
Ну, смотрите, з точки зрения там інвестиційного бізнесу, у всіх цих компаніях, у них, понятно, є аналітики, у них є менеджери, які... Но уровень понимания процессов здесь у них, конечно же, слабый, слабее, чем тут. Есть, для этого у них есть, а, глобальные банки, которые пишут большие репорты, и им доверяют, потому что это глобальные банки. И, б, есть, да, партнеры местные, такие как мы, такие как Concord, ICU, с которыми они постоянно на контакте, с которыми они делают бизнес, и от которых получают информацию. Ну да, они очень часто приезжают, щупают, условно говоря.
То йдеться про те, чи є довіра до української економічної аналітики?
Смотрите, что такое экономическая аналитика? Профессиональная аналитика банков и инвестиционных компаний есть. А просто 90% того, что вы слышите в эфире, это центр расследования стратегических исследований, аналитических. Вот к этому понятно, что нет. Ну, это непонятно что. Да, но там, где идет профессионализм, там, где за который платятся, понятно, кто платит деньги за эти за исследования, и, в принципе, где люди этим живут, там есть доверие, там нет вопросов.
Отже, Сергій Фурса, аналітик Dragon Capital у ефірі ранкової хвилі, був з нами.